Дейенерис. Брат поднял платье, показывая ей. «Смотри, какая красота! Прикоснись! Пощупай эту ткань!» Дэнни прикоснулась к платью. Невероятно гладкая ткань, казалось, омывала ее пальцы, подобно воде. Дэнни не помнила, чтобы когда-нибудь носила столь мягкую одежду. Ткань пугала ее. Она отняла руку. «Платье и в самом деле мое?» «Это подарок магистра Иллирио», — отвечал с улыбкой Визерис. Брат ее пребывал сегодня в хорошем настроении. «Ткань подчеркнет фиалковый цвет твоих глаз. Кроме того, ты получишь золото и всякие камни. Иллирио обещал. Сегодня ты должна выглядеть как принцесса». «Как принцесса», — подумала Дэнни. «Она уже и забыла, что это такое. А может быть, никогда и не знала?» «Почему же он дал нам столь много?» — спросила она. «Чего он хочет от нас?» Уже почти полгода они обитали в доме магистра, ели его еду, пользовались услугами его лакеев. Дэнни уже исполнилось 13. Она прекрасно понимала, что в свободном городе Пентеси за так подарков не делают. «Иллирио не дурак», — проговорил Визерис, тощий нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз. «Магистр знает, что я не забуду друзей, когда сяду на престол». Дэнни ничего не сказала. Магистр Иллирио торговал пряностями, самоцветами, драконьей костью и другими не менее драгоценными вещами. У магистра были друзья во всех 9 свободных городах, да и за ними в Эс-Дотрак и сказочных землях возле Яшмового моря. Считали также, что всех своих друзей он самым любезным образом продавал за подходящую цену. Дэнни прислушивалась к разговорам на улицах и знала об этом, но предпочитала не смущать брата, когда он сплетал паутину своих мечтаний. Проснувшийся гнев его бывал ужасен. Визерис всегда предупреждал ее: «Не буди дракона». Визерис повесил платье возле двери. «Иллирио пришлет рабынь, чтобы ты искупалась. Постарайся, чтобы от тебя не пахло конюшней. У Кхала Дрога 1000 лошадей, но сегодня он ищет другую кобылу». Брат оглядел ее критическим взглядом. Опять сгорбилась: «Распрямись». Он хлопнул Дэнни ладонью по спине. «Пусть он увидит, что ты похожа на женщину». Пальцы его мимоходом коснулись ее наливающиеся груди и сжались на соске. «Ты не подведешь меня? Если что, хорошего не жди. Ты же ведь не хочешь разбудить дракона, правда?» Он жестоко ущипнул ее тело под грубой тканью. «Не хочешь, так?» — повторил он. «Нет», — робко ответила Дэнни. Брат улыбнулся. «Хорошо». Он прикоснулся к ее волосам едва ли не с симпатией. «Тогда тот, кто напишет историю моего правления, милая сестрица, отметит, что оно началось сегодня ночью». Когда он ушел, Дэнни направилась к окну и завистливым взглядом поглядела на воды залива. Заходящее солнце вычерчивало черные силуэты квадратных кирпичных башен Пентеса. Дэнни могла слушать пение красных жрецов, разжигавших ночные очаги, и крики оборванных детей, носившихся по улицам. На мгновение ей захотелось оказаться среди них, босой, запыхавшейся в лохмотьях, без прошлого и будущего, только бы не присутствовать на пиру в доме Кхала Дрога. Где-то там, за закатом, за узким морем, жила земля зеленых холмов, цветущих равнин и громадных бегущих рек. Башни из темного камня вырастали между величественных голубых гор. Рыцари в панцирях выезжали на битву под знаменами своих лордов. Дотракийцы звали эту землю Рейхс-Андал, землей андалов. В вольных городах ее именовали Вестеросом и закатными королевствами. Брат называл этот край проще. «Наша земля», — говорил он. Слова эти он носил с собой, словно молитву, которую надо повторять почаще, чтобы боги наверняка услышали ее. «Земля принадлежит нам по праву рождения. Она отнята у нас предательством. Но она наша, наша навсегда. Кто сумеет обокрасть дракона? О нет, дракон не забудет». Быть может, дракон и помнил, но Дэнни забыла. Она никогда не видела земли, которую брат называл своей, страну, оставшуюся за узким морем. Он рассказывал ей про Бобровый утес, иначе Кастерли-Рок, Орлиное гнездо, Хай-Гарден, Высший сад, долину Аррен, Дорн, остров Ликов, Но имена эти оставались для нее пустыми словами. Визарису было 8, когда они бежали из Королевской гавани, спасаясь от наступающей армии узурпатора, но Дейнерис тогда еще лежала в материнском чреве. И все же иногда Дэнни представляла себе, как все было. Так часто брат рассказывал ей эту повесть. Они бежали ночью, чтобы пробраться к драконьему камню. Черные паруса корабля блестели под луной. Она видела своего брата Рейгара, бьющимся с узурпатором в кровавых водах Трезубца и погибшего ради любимой женщины. Видела и захват Королевской гавани теми, кого Визарис называл псами узурпатора, лордами Ланнестером и Старком. Видела принцессу Элию Дорнскую, еще молившую о милосердии, когда наследника оторвали от ее груди и убили перед глазами матери. Видела полированные черепа последних драконов, слепыми глазницами глядевшие со стен тронного зала на царя-убийцу, золотым мечом перерубившего горло отца. Дейенерис родилась на драконьем камне через 9 месяцев после бегства, в жуткую летнюю бурю, едва не уничтожившую островок. Говорили, что шторм был ужасен. Стоявший на якоре флот Таргариенов разбился о скалы. Волны выворотили из парапетов огромные каменные блоки и выкинули их в бурные волны узкого моря. Мать умерла, рожая ее. Этого брат так и не просил Дейенерис. Она не помнила и драконьего камня. Потом они снова бежали как раз перед тем, как брат узурпатора поставил паруса на своем заново отстроенном флоте. К тому времени лишь драконий камень, древнее гнездо дома Таргариенов, остался от 7 королевств, что прежде принадлежали роду. Долго это положение не могло сохраниться. Гарнизон уже был готов продать детей узурпатору, но однажды ночью сир Уильям Дарри с 4 верных ему людей ворвался в детскую, выкрал их обоих вместе с няней и под покровом темноты направился под парусом к безопасному Праввосианскому берегу. Она смутно помнила сира Уильяма, казавшегося ей огромным серым медведем, полуслепого, громкоголосого, выкрикивающего приказы с ложа. Слуги до ужаса боялись его, но с Дэнни он всегда был ласков. Он называл ее крохотной принцессой, иногда своей госпожой, и его ладони были мягкими, как старая кожа. Впрочем, он никогда не покидал постели. Запах хвори не оставлял его день и ночь, жаркий, влажный, болезненно сладкий. Так было, пока они жили в Браавосе, в большом доме с красной дверью. У Дэнни там была собственная комната с лимонным деревом под окном. После того, как сир Уильям умер, слуги украли те небольшие деньги, которые оставались у них, и детей скоро выставили из большого дома. Дэнни плакала, когда красная дверь навсегда закрылась за ними. После этого они скитались из Браавоса в мир, из мира в Тирош, а потом в Квохор, Валантис и Лис, не задерживаясь подолгу на одном месте. Брат твердил, что их преследуют нанятые узурпатором наемные убийцы, хотя Дэнни так и не видела ни одного из них. Поначалу магистры, архонты и старейшины купцов с удовольствием принимали последних таргариенов в свои дома и к столам, но годы шли, узурпатор невозмутимо восседал на железном троне, и двери закрылись, заставив их жить скромнее. Им пришлось продать последние оставшиеся драгоценности, а теперь ушла и монета, которую они взяли из короны матери. В переулках и питейных заведениях Пентоса ее брата звали королем-попрошайкой. Дэнни не хотелось бы узнать, как они звали ее. «Мы все вернем, милая сестрица», — обещал ей Визарис. Иногда в эти моменты его руки начинали трястись. Драгоценности и шелка, драконий камень и королевскую гавань, железный трон и 7 королевств — все, что они отняли у нас, мы вернем обратно. Визарис жил только ради этого дня, а Дайенерис хотела одного — вернуться в большой дом с красной дверью, чтобы возле окна росло дерево, усыпанное лимонами, чтобы вернулось детство, которого она никогда не знала. В дверь негромко постучали. «Войдите», — сказала Дэнни, отворачиваясь от окна. Вошли слуги Иллирио, поклонились и приступили к делу. Это были рабы, подаренные одним из многочисленных друзей магистра среди дотракийцев. В свободном городе Пентесе рабство не существовало, но, тем не менее, старуха, невысокая и серая, как мышь, не проронила ни слова, зато девушка старалась за обеих. Темноволосая и синеглазая, лет 16, она была фавориткой Иллирио и трещала, не умолкая. Они наполнили ванну горячей водой, доставленной из кухни, и надушили благоуханными маслами. Девушка стянула грубую льняную рубаху через голову Дэнни и помогла ей забраться в ванну. Вода обожгла, но Дейнерис не дернулась и не вскрикнула. Она любила тепло, дававшее ей ощущение чистоты. К тому же брат часто говорил ей: «Таргариенам не бывает жарко. Мы принадлежим к дому дракона. Огонь растворен в нашей крови». Сохраняя молчание, старуха вымыла ей длинные серебристые волосы и аккуратной ласковой рукой расчесала их. Тем временем девушка терла спину и ноги Дайнерис и говорила, как ей повезло. Дрога такой богатый, что даже его рабы носят золотые ошейники. В Кхаласаре его ездят сотни тысяч мужчин, а дворец Вейс-Дотрак располагает 200 комнат, которые ведут двери из литого серебра. Но самое важное — это какой он видный мужчина. Высокий, свирепый, бесстрашный в битве и не знающий промаха. Наездник лучше его еще не садился на спину коня. Дейнерис молчала. Она всегда предполагала, что выйдет замуж за Визариса, когда достигнет возраста. Век за веком Таргариены выдавали сестру за брата, начиная с Иегона Завоевателя, бравшего в жены собственных сестер. Следует хранить чистоту крови. Визарис 1000 раз говорил ей, что в их жилах течет кровь королей. Золотая кровь древней Валирии, кровь дракона. Драконы ведь не соединялись с полевыми зверями. Так и Таргариены не мешали своей крови с кровью простонародья. Но Визарис решил продать сестру варвару. Когда она всласть помылась, рабы не помогли ей вылезти из воды и вытерли досуха. Девушка расчесывала ей волосы до тех пор, пока они не засияли, как расплавленное серебро, а старуха надушила ее тело цветочными ароматами дотракийских равнин, по капле на каждое запястье, позади ушей, на кончике грудей. И, наконец, последнее холодное прикосновение к губам, что между ее ног. Они надели на Дейенерис вуаль, которую прислал магистр Иллирио, а потом облачили в платье. Сливовый шелк подчеркивал фиалковый цвет ее глаз. Девушка надела на ноги Дэнни золоченые сандалии, а старуха закрепила в волосах тиару и застегнула на руках золотые браслеты, украшенные аметистами. Последним было наплечье. Тяжелая золотая гривна, украшенная старинными валерийскими иероглифами. «Настоящая принцесса!» — выдохнула девушка, когда они закончили. Дэнни поглядела на свое отражение в зеркале, которое Иллирио предусмотрительно ей прислал. «Принцесса!» — подумала она, но вспомнила слова девушки о том, что Кхал Дрога настолько богат, что даже рабы его носят золотые ошейники. Она ощутила внезапный холод, озноб, и гусиная кожа выступила на ее обнаженных руках.